недельная глава Гилько Кучеровым Лайтманом, глава Итро. Здравствуйте, спасибо, что вы присоединились к нам. И вот новости. С небес на меня упала великая честь учиться в Кабале с Равом Лайтманом. Здравствуйте, уважаемый Рав. Мы в главе Итро.
Да.
«И услышал Итро, правитель Медьяна, тесть Муше, обо всем, что сделал всесильный для Муше и для Израиля, народа своего, что вывел Бог Израиля из Египта».
Видишь, не еврей способен оценить то, что происходит с народом Израиля.
Да, это странно, мне кажется. Потому что Итро...
Это очень хороший пример.
А?
Хороший пример.
А чем он достоился, что это глава, самая главная глава в Торе, десяти заповедей, назовется по его имени, имени еврея?
Эти желания самые большие, которые мы должны исправить, и они находятся в народах мира. Так же, как изначально написано про нас, что вы будете избранным народом. Это тоже написано здесь, в этой главе. Если услышите, так в чем мы избранный народ? В том, что мы передадим методику исправления, эту, которая называется Тора, наука Каббала. Тора — это Ура, это инструкция. Мы передадим это всему миру.
Сейчас приходит Итро, и он приходит как иностранный тренер сборной Израиля, да?
Да.
И тренер, которого привели...
Он входит внутрь, посмотри, как он выстраивает всю систему изнутри. Как судить народ, как управлять им, все от него исходит.
Так мы что мы учим отсюда? Нам нужен какой-то чужой глаз посторонний снаружи.
Те, кто присоединяется к нам из народов мира, которые действительно чувствуют эту духовность, которая находится в нас, в них есть много мудрости. Мудрость в народах веры. И действительно, есть что получить у них. И в будущем, в наши дни, нам придется работать со всем миром и быть, как написано, избранным народом.
То есть Итро — это какое-то связующее звено между нами и остальным миром.
Между всем миром, между всеми народами мира.
В чем смысл?
Поэтому недельная глава названа его именем, потому что для чего мы получили Тору? Для того, чтобы передать потом это народам мира.
Хранить ее в мире, не хранить для себя.
Да, конечно. Конечно, нет. Это в этом все дело. Вы получите и передадите. Народ Израиль — это как передаточное звено. Поэтому получается, что Итро символизирует это, что Моше вместе с Итро строит систему народа Израиля, и потом эта система внутренняя народа Израиля, только она будет вести, это будет подходить, эта система.
В чем смысл тесть? Говорят, что он тесть Моше, подчеркиваю.
Моше — это вытягивающая сила, привести к осознанию Творца, но какой недостаток его, с которым он продвигается, именно недостаток народов мира. Это приходит к нему от его жены, которая является дочерью Итро.
То есть тесть, вы говорите, что он со стороны недостатка?
Да, конечно.
Пришел Итро, тесть Моше, и сыновья его, и жена его к Моше в пустыню. Итро приходит и начинает там давать советы, и на самом деле строит иерархию юридическую.
Он увидел, что происходит с Моше с утра до вечера. То есть таким образом человек не может выяснить внутри, не может исправить ничего. Мы говорим об одном человеке, да? Ты помнишь?
Есть ужасный беспорядок в этом народе. Все сидят на голове у Моше, проедают ему плеш, что называется.
Если перевести это на внутреннюю форму, внутри человека есть большие смятения, внутренний беспорядок, он не знает, как продвигаться, он не знает, как собрать все эти внутренние силы свои, и тогда как раз-таки с помощью...
Сказал Итро следующим образом, что это ты делаешь народу, говорит он Моше, почему ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра и до вечера? Нехорошо то, что ты делаешь, не можешь и ты, и народ этот, который с тобой.
Да.
Тогда он дает ему совет.
Разделить. Сделать пирамиду.
Разделить, сделать... сотенных, тысячных, и внешне это выглядит юридическая иерархия. Мы так строим народ, сделать ему законы такие.
В народе Израиля такого никогда не было, потому что если мы говорим, мы очень особый народ. Никогда у нас не было части, которая подавляет народ. Они большие. Ты знаешь, я из России. Часть царей, это, знаешь, такой аппарат управления. И затем есть армия его, которая подавляет народ, народ несчастный, не может подняться, пробудиться, как в Индии. Все думают, Индия — это что-то духовное, но там эти касты, ты знаешь, ты не можешь перейти из одной в другой и жениться, как ты хочешь. Нету народа в истории, чтобы все были равны. Все равны. Один закон для царя и для маленького человека. Все равны. Это только в народе Израиля. И поэтому, таким образом, с одной стороны, если ты находишься в духовном, это прекрасно. Но если ты находишься пока еще при выходе из Египта, ты не способен так исправить себя внутренне. Ты должен провести
иерархию. Во мне внутри? Кто тысячный во мне внутри? Можно ли, чтобы сотенный поговорил с тысячным внутри?
Мы, согласно нашему характеру, если мы хотим преодолеть что-то, исправить что-то, я должен начинать с маленьких вещей. Немножко с ними, исправить их. Немного. Потом, насколько я исправляю себя, это поможет мне приступить к более крупным и к более тяжелым исправлениям. И поэтому так всегда у нас в науке Каббала есть закон. Исправление начинается с легкого к тяжелому. И это то, что Итро, который знает весь эгоизм в человеке, это жрец в Медиане, он рекомендует Моше: смотри, если ты хочешь Моше, с точки Моше, которая вытаскивает в духовное к Творцу, если ты хочешь судить весь свой народ, то есть все свои желания, привести их постепенно к духовному уровню, ты должен сортировать их, ты должен выстроить их таким образом, чтобы с легкого к тяжелому ты смог бы постепенно это сделать. У нас в Каббале это называется так. Если мы говорим о совершенстве, то мы изображаем это в виде круга. Круг, он совершенный. А если мы говорим о иерархии, то это линия. Есть управление через круг, есть управление через линию. И пока мы не достигли того, что мы в круге все равны, все находятся в любви, в отдаче взаимной, как один человек в одном сердце, то мы должны постепенно исправлять себя в виде линии, в виде пирамиды.
Окей. Давайте вернемся мы...
Как бы то ни было, мы приходим к окончанию трех месяцев, выходу из Египта и к стоянию горы Синай.
Есть смысл у трех месяцев?
Да. Отделение должно пройти три этапа. Нет связи между этим последним этапом, третьим и первым этапом. Мы это учим в развитии цветов внутри килим. Это как три меры. Есть в истории много такого.
Был период подготовки. И во время подготовки есть три дня, когда он готовит... А до этого он говорит им Моше: а теперь, если вы будете слушать мой голос и соблюдать союз мой, то будете мне избранным из всех народов, и будете мне царством священников и народом святым.
Это в сущности так же, как происходит с праотцом Авраамом. Он тоже вышел из Вавилона для того, чтобы достичь духовного подъема. То же самое и здесь. Только там это было пока еще без большого эгоизма. А сейчас группа Авраама перешла в Египет. Сейчас с египетским эгоизмом. Они взяли оттуда, как написано, египтяне взяли оттуда килим, имеется в виду эгоизм. Теперь с этими килим они приходят исправлять их к стоянию горы Синай, то есть получить духовную силу для того, чтобы исправить и подняться над своим эгоизмом.
Кстати говоря, об эго, это высказывание: «Будьте мне избранным из всех народов». Избранный народ — это основа всего высокомерия и снобизма евреев. Они говорят: мы
не понимаем, почему мы избранный народ.
Потому что мы настолько задираем нос.
Мы всего лишь, как мы видели в период Авраама, мы вышли из Вавилона для того, чтобы научиться тому, что такое наука Каббала, что такое Тора, для того, чтобы получить эту силу и потом вернуться ко всей этой вавилонской цивилизации. Сегодня это весь мир, все 7 миллиардов людей, и передать им всю эту методику.
Что это за избранность?
Это избранность быть учителями, быть служителями, быть проводниками той силы ко всем народам. То есть мы только для этого и существуем.
Это определенная миссия, не то, что мы командиры всего мира.
Конечно, нет. Бали Сулам пишет об этом очень хорошо в статье «Дарование Торы и поручительство», что мы всего лишь только для этого и существуем. У нас для себя нет никакого оправдания. Поэтому народы мира и говорят, что такое Израиль. Действительно написано, и в Торе так написано, что мы в итоге существуем только ради этого. Быть проводниками этой методики исправления мира всем народам. Написано, Творец обращался ко всем народам, хотел дать им Тору, не хотели получить ее, и народ Израиля сказал, сделаем и услышим. Скоро мы к этому подойдем. То есть он готов. Поскольку он готов, то Творец сказал, да, возьмите это и передайте это миру.
То есть он говорит, вы будете мне царством священников. Что это? Что такое коэн, священник, на самом деле? В чем его роль?
Находится в отрыве от всего. В отрыве от твоего эго, поднимись от своего эго к любви к ближнему. И когда ты находишься на этом уровне, ты сможешь обучать также этому свойству все свои эгоистические желания. И также весь мир.
Остерегайтесь восходить на гору и прикасаться к краю ее. Всякий, кто прикоснется к горе, неминуемо умрет. Все время мы слышим, Моше спускается на гору. Тот, кто коснется горы, смерти умрет. Что это за гора?
Это гора, это наш эгоизм. Это гора ненависти, наш эгоизм. Мы ненавидим друг друга изначально. Не то, что ты плохой или я плохой. Мы так устроены, что мы ненавидим друг друга. И тогда мы достигаем состояния, что мы должны подняться над этим эго. И ты, и я, и соединиться над горой. Все соединяются, как один человек в одном сердце.
Мы поднимаемся на гору Синай. Мы в эго или мы...
Нет, мы оставляем эго внизу, и только наши сердца поднимаются наверх и соединяются в одно сердце. Как один человек в одном сердце. И это называется состояние горы Синай. И тогда в нашем сердце раскроется духовный мир, духовное состояние, духовная сила.
То есть мы оставляем наше эго у подножия горы и поднимаемся. Поднимаемся.
Но не взбираясь, мы не сможем раскрыть Творца. Без того, чтобы мы не вышли из Египта, что у нас было бы этот эгоизм большой, и взаимная ненависть, мы бы не могли так же и подняться над этой ненавистью.
Это хорошо так, что сыны Израиля все тут ненавидят друг друга.
Да, но достаточно уже. Давай начнем уже немножко взбираться на гору Творца.
Появилась возможность понимания того, то, что мы сказали выше, что лежит в основе смысла заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Это, в сущности, главное, что все 10 заповедей, о которых написано в главе Итро, и все состояние горы Синай, это все для того, чтобы прийти к «Возлюби ближнему, как самого себя». Посмотрите, что он пишет.
Почему обязывает нас Тора в этом? Действительно, и по этой причине Тора не была дана нашим святым братцам, Аврааму, Исааку и Якову, и затянулась это до выхода из Египта, когда вышли, будучи целой нацией в 600 тысяч человек от 20 лет и выше. И был спрошен каждый из наций, согласен ли он на эту возвышенную работу. И после того, как каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул, сделаем и услышим, тогда появилась возможность исполнить Тору в общем.
Все. И в сущности, Тора дана только для одного. Выйти из эгоизма, подняться над эгоизмом, из ненависти к ближнему, к любви к ближнему. И когда человек согласен на это, согласен, говорит, да, я готов на это, потому что видел в своем эгоизме, в этой ненависти, что невозможно больше продолжать, так как сегодня, я надеюсь, мы раскроем, сами делаем жизнь свою такой нестерпимой. Это тот эгоизм, который вырастает между нами и портит нам все. И когда мы достигнем осознания зла в полной мере, это называется, что мы стоим как в пристоянии горы Синай.
Как можно захватить эту гору, эту эго, потому что я его завоевал, а завтра он снова выскакивает.
Ты видишь? Но это же работа в пустыне. Давай сделаем первый контакт с Творцом, то, что называется стояние у горы Синай. Первый раз. Потом будут войны 40 лет в пустыне. Ладно, но ты уже приходишь к чему-то.
А что это вся эта подготовка? Он говорит, 3 дня нельзя тебе приближаться к женщине.
К желанию получать твоему. Тебе нельзя касаться его. Оторвись, насколько возможно, от своих эгоистических желаний. Не будь порабощен ими.
И мыться, купаться, и стирать одежду.
Это все символы того, как ты должен оставить свои эгоистические желания, начни отходить от них и посмотри, кто ты, кроме той природы, когда Творец дал тебе изначально, с которой ты родился.
Я соединяюсь с этой точкой.
Есть в каждом из нас точка в сердце, которая находится над нашей эгоистической природой. Одна маленькая точка называется Моше. Ту точку вынь наружу, подними ее и начни отрывать ее от всего эгоизма.
Это и сегодня правильно. Допустим, я хочу соединиться с точкой Моше в себе, хочу подняться на гору Синай, мне нужно 3 дня сейчас уйти.
Нет, материальное.
И весь народ видел звуки.
Видел звуки — это раскрытие света Хухма в свете Хасадим. Свет Хасадим, Хесед, милосердие, расширяется со всех сторон, как широкая щедрая рука. А свет Хухма раскрывается — это свет зрения. Свет Хасадим — это свет слуха. Увидели звуки, раскрытие Творца в полной мере. Это знак.
Так давайте перейдем к каждой заповеди. Вы объясните мне, что они значат во внутреннем смысле Тора.
Что, 10 заповедей?
Да что, например, значит, не будет у тебя иных богов, кроме меня?
Ну, это понятно.
Что понятно в этом?
Понятно, что цель твоя в жизни — это быть дающим и любящим. Это свойство Творца.
Вторая заповедь.
Это высшая природа. Я Творец.
Я Бог Всесильный твой, который вывел тебя из страны. Что это значит?
Что только той силой отдачи и любви, если ты хочешь обрести ее, ты можешь выйти из Египта. Ты можешь выйти из своей природы и подняться на духовный, вечный, совершенный уровень, безграничный.
Еще твоя природа? Твоя природа — это быть рабом, на самом деле.
А иначе ты просто будешь рабом своего эго и в этой жизни, которая постепенно все больше и больше подминает тебя под себя.
А что значит «не делай себе изваяние всякого изображения»?
То есть ни амулеты, ни красные нитки, ни святая вода, ни разные записки, и вера в разные глупости, и что человек в этом мире может тебе что-то сделать. Мы видим, что это все проходит.
То есть, допустим, не верить в то, что есть какой-то посредник между тобой и Творцом?
Нет посредников, и в нашем мире нет никакой силы, что в нашем мире производит что-то. Все спускается свыше мира, в наш мир, все силы в нашем мире и управляют нашим миром. Наш мир — это мир результатов.
Сегодня я получил штраф за стоянку.
Так тебе и надо.
Ну, так и надо. Так это мне сверху так пришло. Я не должен приписывать никакую силу мэрии или полиции, или кнессету.
Конечно.
Сверху решили, сегодня ты получишь штраф.
Сверху решили, что кнессет должен принять этот закон о штрафах. Сверху решили всю эту цепочку, которая сегодня приходит к тебе. Почему? Это вопрос. Может быть, ты вообще не виноват, и вообще-то не ты. А поскольку мы связаны между всеми душами, как шестеренки друг с другом, буквально в одной системе, и каждый, кто крутится, он крутит других, неосознанно и вынужденно.
То есть, то, что говорит, на самом деле, у нас нет свободы выбора ни в чем.
Есть. У каждой шестеренки это есть свобода выбора. Поскольку связано накоротко со всеми, так что я хочу сказать относительно штрафов и чего-то. Кто-то неправильно крутанулся, и ты получил штраф, потому что ты же в одном теле с ним. Но это так, когда видит систему душ, что это буквально единое целое, как клетки в организме. Если есть болезнь где-то, это влияет на всю систему организма. То же самое и мы. И Тора обучает нас, что все вы сегодня, как сказано у стояния у горы Синай,
толкование, то на самом деле то, что вы говорите, так где же выбор? Где наш выбор выражается?
Наш выбор выражается в продвижении самим, прежде чем нас вынуждают ударами сзади, чтобы я избрал духовное как высшее, как желательно, и устремился бы собственными силами к нему, а не с помощью ударов.
То есть это единственное наше распутье.
Но что я иду желательным образом. Я двигаюсь к цели, к которой я стремлюсь. И тогда вся жизнь моя становится иной.
Давайте пойдем дальше. Не произноси имени Бога Всесильного твоего попусту. Что это что значит? Попусту это. Что это значит?
Нельзя тебе, как нельзя тебе верить в иные силы, которые находятся в мире, кроме этой единой силы, нельзя тебе также присваивать этой силе какие-то вещи, которые исходят из своего эгоизма и не относятся к силе отдачи и любви.
То есть не пользоваться этой силой ради эго.
Да.
Эту фразу часто истолковывают очень просто, что нельзя говорить полное имя Творца.
Нет, ну кто знает это полное имя Творца? Юткей-Вавкей?
Юткей-Вавкей.
Как ты можешь это сказать? Авая? Как ты скажешь?
Я не говорю, я не знаю огласовок.
Не с согласовками или без огласовок. Скажи как угодно. Что значит сказать его? Если ты знаешь Элоким или скажешь с буквы Гей в середине. Какая разница? Произнести имя Творца, то есть ты достигаешь его, ты облачаешься в эту ступень. У тебя есть эти силы, которые находятся в Кейвавке, и ты используешь их, и тебе нельзя использовать эти силы ради себя, ради получения, а только на благо общества.
То есть, с вашей точки зрения, нет проблемы произносить это имя?
Невозможно это сказать, нечего сказать. Будет имя Творца на тебе. То есть ты сам включаешь эти силы, которые называются имя Творца. Имя, между прочим, это сила, которую ты раскрываешь внутри. Это не снаружи где-то, каким-то образом. Я обретаю свойство Творца. Свойство Творца во мне называется имя Творца.
То есть то, что на самом деле говорит, что нельзя произносить, потому что это внутреннее имя. Оно
да.
Не выражается внешне.
Этот запрет, не используй его во зло, эти силы. Тогда ты входишь в кризис.
А если пользуешься им во зло, продолжает заповедь и говорит, что не простит Бог того, кто произносит имя его попусту. Он хочет захватить тебя.
Нет, ты сам, в сущности, этим причиняешь себе зло, потому что ты продолжаешь эту большую силу в свой эгоизм, и этим ты делаешь короткое замыкание, как в электричестве. Это сразу взрыв происходит, как разрушение храма, как грех Адама решен. Ты сразу разбиваешь себя.
Короткое замыкание взрывается да. Изнутри. Все это вопросы. Следующая заповедь — это помнить день субботний, чтобы осветить его.
Это говорится о конечном исправлении, что мы все должны устремиться к конечному исправлению. Это называется седьмое тысячелетие или день благоденствия. Мы все должны стремиться к состоянию, что мы исправим полностью наш эгоизм, и раскрытие Творца во всем нашем исправленном эгоизме называется день, наполненный светом, Шаббат. И нет у нас больше работы. Шаббат и отдых.
Но то, что истолковывали это всегда 6 дней работы...
Тот, кто объяснял-то, я не знаю, но каббалисты рассказывают это точно соответственно физике духовного мира, согласно системе, силам, килим, которые мы раскрываем в духовном мире, явно реализуем это, а не то, что по человеку кажется, так или иначе. Здесь говорится о науке каббала.
Скажем, следующие заповеди... Это, знаете, это между человеком и ближним, уважая отца своего.
Все для того, чтобы тебе рассказать о любви к ближнему. В итоге, любовь к ближнему. Но тоже во внутренней работе, потому что в тебе есть отец и мать, есть ближние, в тебе есть «не укради», а у нееврея как раз-таки можно красть. То есть нееврей — это называется желание получать, которое пока не исправлено. и тебе стоит как раз вытащить из этого большого желания получать, потому что какие-то маленькие желания, которые можно исправить, это называется кража, это заповедь. Да?
Сейчас зрители подумают, что вы что-то рекомендуете пойти украсть у неевреев.
Действительно, если Тору объясняют в рамках этого мира, то там есть такие вещи, что это просто страшно. И вообще, как ты можешь представить работу в храме, там сжигают мясо, льют кровь, и едят, это все такие-то грубые вещи. Режут, колят.
Кровь там проливают.
Но если ты объясняешь, только в материальном смысле это выглядит ужасно.
Что с «не укради», «не прелюбодействуй»?
Это все относительно эгоизма человека. Конечно, в материальном мире тоже это нельзя делать, несомненно. Но говорится о внутреннем исправлении человека. Если я исправляю себя внутренне, конечно, и внешне я не сделаю этого. Но если я не исправляю себя внутренне, на уровне «не убей» относительно исправленных желаний и «не укради» у них, имеется в виду кража у исправленной части в неисправленную часть внутри меня, исправленные свойства, которые уже на отдачу, на любовь к ближнему, а я начинаю... Вдруг я чувствую, что я люблю тебя, хочу тебе давать, и все. В то время, когда я даю тебе, и мое отношение к тебе хорошее, приятное, вдруг я начинаю ощущать, что я могу от этого тоже так же украсть, использовать это как-то. Это называется кража.
А что такое прелюбодейство, не прелюбодейство внутри себя?
То же самое внутри человека, и также относительно человека, к ближнему. Все эти вещи говорят только...
А как вы объясняете это, не прелюбодейство? Обычно говорят... Раши, кстати, говорит, что только замужнюю жену нельзя. А
да.
Все остальные делают все, что хочешь.
Верно. Согласно законам Торы, тут есть, конечно, большая разница от того, что мы думаем сегодня. В нашей европейской цивилизации, мы хотим того или нет, мы все-таки состоим из нее. И то, что говорит Тора. Но когда мы говорим здесь, в одном теле, я говорю о своем эгоизме, о своем желании получать. Оно делится на женскую часть, на разные виды женщин. Это недостаток, с которым можно работать ради отдачи, на отдачу или невозможно. То есть это находится пока еще как чужое желание, с которым я не могу работать ради отдачи, исправить это желание. Это называется в сущности не прелюбодействуй.
Что такое «не отзывайся о ближнем лжесвидетельством во внутреннем»? Во внешнем это не лжесвидетельствуй?
Да.
Что это во внутреннем?
Не обманывать себя? Внутренне это все время себя проверять относительно Творца. Следуешь ли ты к любви ближнему и отдаче? И здесь не обманывай себя. Потому что если весь мир внутри, ты просто берешь всю свою внутреннюю систему и то, что должен прийти к подобию свойств с Творцом. Его ты должен достичь, его состояние, стать как он. Вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. В духовном ты должен достичь такого же состояния, как и он. И он сортирует все желания твои, все свойства. И относительно всех этих свойств ты сейчас начинаешь думать, начинаешь выяснять их. Что ты можешь исправить для того, чтобы соединить это с Творцом, или нет? Ты должен достичь его уровня, его статуса во всех своих свойствах.
Тут есть заповеди такие. Все заповеди говорили, можно внешне их исполнять. А что такое «не пожелай дома ближнего своего, жены ближнего своего»? Это заповедь, которая в мысли. Не пожелай.
Между прочим, в науке Каббала говорится только о мысли. Все в мысли прояснится, как написано. Конечно. Желания мои, мысли мои. Физически я... Если я говорю о внутреннем исправлении человека, то он транслирует уже свои действия во внешнем. Изнутри. И поэтому здесь не говорится о «не делай». Ты знаешь, как в нашем мире все делают действия, может быть, хорошие, но внутри эти мысли, которые разрушают наш мир. Внешними-то они такие плохие. Не каждый обманывает и бьет, и убивает другого. Нет. более-менее делаем и в согласии между собой, даже если делаем плохие вещи, но они происходят в согласии между нами, но наши мысли — это то, что разрушает мир. Как сказано, все прояснится в мысли. Из этого есть закон, что все в мысли. Мы разрушаем наш мир только в мысли.
Так изменим ее с Божьей помощью.
Ты уже согласен со мной, я рад.
Хорошо, спасибо вам, Раф Лайтман. Мы встретимся на следующей неделе.
Я буду
рад. Новая глава.